Покупатель у меня чай с Магомедом пьет. Так зови его сюда, пусть товар смотрит. Цифра без приглашения села настоящий для клиентов стул в углу у входа, сняла с плеча и расстегнула сумку, поставила на колени, так что нырнуть туда рукой можно было за одну секунду. Седой отметил, что действует она очень грамотно. И место выбрала тактически правильно, и изготовилась к мгновенному открытию огня. Арсен сбегал к себе в застекленную конторку, которую гордо именовал офисом, и вывел оттуда целую делегацию. Первым вышел кавказец в камуфляже, высокий, плечистый, с окладистой черной бородой, в которой пробивалась заметная седина. Пожалуй, они с Седым были ровесниками. Кроме того, у них имелось много общего. Манера держаться, взгляды, уверенные повадки сильных мужчин. Вслед за покупателем вышли еще двое – телохранители. Оружия ни у кого из них видно не было, но Седой не сомневался, что оно есть. Последними, умышленно отставая, шли Арсен и Магомед. Бородач протянул руку. Азамат. Седой. Знаешь, Азамат, если бы я приехал в Шатой купить барана, то я бы проявил к нему больше интерес, чем ты проявляешь к лучшей машине мира. Хоть осмотри ее для порядка, убедись, что нет ко мне претензий. Азамат оцарапал его острым взглядом. Да, в Шатое хорошие бараны. С этими словами покупатель обошел Майбах, и видно было, что он с трудом скрывает удовлетворенную улыбку. Ему бы сейчас подсокать языком, восхищенно потрогать мягкие линии штучно изготовленного красавца, погладить блестящую без единой царапинки краску. Наверное, так он и сделает, вернувшись к своим. Но сейчас он делал на лице невозмутимую маску человека, который все видел и которого ничем не удивишь. На миг Седому показалось, что они знакомы. Ну, может быть, не знакомы, но пути их где-то пересекались. Да и Азамат несколько раз бросил на него испытующие взгляды. Так смотрят, когда хотят узнать человека, с которым раньше встречался. Покупатель погладил капот, провел рукой по фарам. «Ну как?» – спросил Седой. «Нормально?» «Еще внутри не смотрел, дорогой. Сейчас посмотрим, все ли там в порядке. Так, может, пока я на деньги посмотрю?» «Деньги есть, дорогой. Насчет денег даже не сомневайся». Азамат открыл двери, заглянул внутрь просторного салона, осмотрел бар, комфортабельное кресло с выдвижной подставкой для ног, переднюю панель, уважительно потрогал руль, сел на место водителя. «Сюда шофера профессионального надо», – сказал Седой. «Знаю, знаю, дорогой», – сказал Азамат. «Когда в Москве ездить буду, будет у меня и шофер, может, даже в какой-нибудь солидной форме. Капитан полиции, например. Или майор. А у себя я могу и сам ездить. Я хорошо вожу». «А зачем ты с собой столько бойцов привез?» — поинтересовался Седой. «И столько оружия. Не на войну, небось, ехал?» Азамат прищурил глаза. «Э, дорогой, дорога дальняя, машина дорогая. Приехал в чужой город. Мало ли что может быть. Бандиты могут напасть или еще кто. А? Ну, каждый сам решает, с кем ему куда идти». «Конечно. Ты же вон даже с женщиной пришел». «А при чем тут женщина?» – поднял бровь Седой. «При том, что женщине тут не место. Там, где мужчины разговор ведут, дела решают, покупают, продают, там женщине делать нечего». «Это у вас так, дорогой», – сказал Седой. «А у нас совсем по-другому». Его уже начинал раздражать и покупатель, и его спутники, и весь этот затянувшийся разговор. Он прикинул, чем может закончиться продажа очень дорогой машины. Стрельбой? Не исключено. Ох, не исключено. Если Арсен и Мага в дело не полезут, а скорее всего так и будет, то приезжих вместе с Азаматом 8. Это, конечно, немало, но две гранаты с разогнутыми усиками чеки, которые он предусмотрительно положил в карманы куртки, могли мгновенно уравновесить соотношение сил. Правда, вряд ли тогда удастся продать Майбах, который быстро утратит свою новизну и отсутствие царапин. Но есть вещи поважнее денег. Правда, до них пока не дошло. но, похоже, дойдет. «Так что насчет денег, дорогой?» – подражая манере покупателя, сказал Седой. И тот это понял, глянул недобро. «Мы с тобой не встречались?» «Да вроде нет. Я в первый раз машину продаю, да еще такую». А про войну разговор завел. Взгляд стал откровенно враждебным. «Ты что, воевал?» «Вообще-то, когда встречаются чеченец и русский, и если они не глубокие старики, такие вопросы лучше не задавать, чтобы не получить ответ, который может изменить весь дальнейший ход событий. Но когда вопросы задают, Седой на них всегда отвечает». «Воевал», – кивнул он. «А где? Когда? А тебе что, просто интересно? Или какое-то дело есть? Может, вспомнил что-то?» «Да нет, просто так спрашиваю». «Ты ведь про Шатой не случайно сказал?» Седой прищурился так же недобро, как его собеседник. «Знаешь что, друг, давай заканчивать то, что начали. Не надо нового затевать. Мы с тобой договорились бизнес делать. Я машину продаю, ты покупаешь. Ездишь, красуешься. Такой, как у тебя в республике, ни у кого нет. А ты заводишь разговоры про то, что было почти 20 лет назад. Я хочу увидеть деньги, отдать тебе машину и идти со своей женщиной по своим делам». Цифра делала вид, что не слушает разговоры, что вообще ничто происходящее ее не интересует. Глянула в зеркальце, скромно прикрываясь ладошкой, подкрасила губы. «Деньги есть», – сказал Азамат и сделал знак. «Принеси». Арсен пошел в конторку и вынес чемоданчик. Из желтой кожи, потертый, толстый. Но все равно 26 миллионов рублей в него не влезут. И почему деньги носит Арсен, который вообще, считай, не при делах? Седой вроде машинально сунул левую руку в карман. Левая рука меньше подозрений вызывает, если не знать, что человек левша, или одинаково владеет обеими руками. «А документы на машину есть?» – спросил Азамат. Седому не нравилось все происходящее, а последний вопрос в особенности. Начинались придирки. А когда начинаются придирки, это значит, что сделка не идет ровно и гладко, как ей следует идти. Это значит, что сделка может быть вообще не доведена до конца. А одна из сторон останется лежать в земле, на том самом месте, на котором думала получить деньги. «Документы, говоришь?» – спросил Седой и усмехнулся. «Конечно, есть документы. Ты же в салон пришел и за 80 тысяч лимонов покупаешь новую машину. Конечно, тебе положен паспорт на нее, гарантия с печатями и все остальное. Только ты вначале свой паспорт покажи. Мы его запишем в книгу продаж, отксерокопируем. Все как положено». Тон разговора был мирным и вроде бы не выходил за пределы допустимого. И хотя он явно не соответствовал тому, о чем должны говорить продавец и покупатель машины, но настороженности у бойцов Азамата не вызывал. Арсен поставил чемоданчик на пол и, как будто бы вспомнив о неотложных делах, быстро вернулся к себе в конторку. Магомед пошел следом за ним. «Сколько там денег?» – спросил Седой, глядя на чемодан. Он умел видеть не только боковым зрением, но и задним. И сейчас он видел, что пятеро приезжих выстроились метрах в 10 за его спиной, причем полукругом, чтобы не задеть друг друга, если начнется стрельба. А в том, что она начнется, Седой уже почти не сомневался. Вот как дергается губа у Азамата. Губа. Седой вспомнил, где они виделись. Только тогда тот был в папахе. А раз стрельба начнется, то надо начинать первым. Берц должен все видеть. У него эти пятеро, как на ладони. Да и ангар он должен просматривать. Если бы сзади сидел в засаде Коля Синий, то можно было бы сделать ему знак «упасть на пол». И Коля бы уложил эту пятерку, в то время как он бы завалил остальных. Но рассчитывать на Берца было нельзя. «Откройте чемодан», – сказал Седой. «Послушай, дорогой, вот машина, вот деньги. Я забираю машину, ты забираешь деньги. Я ж тебя не прошу капот открыть, багажник открыть, номера показать. Да и вообще не в этом дело. Я вот смотрю и вижу, что я тебя знаю. Это Азамат произнес совсем другим тоном. У тебя позывной был Седой, так? А сказать, какой у тебя был позывной? Спросил Седой. Орел. И ты носил всегда папаху. Мы с тобой по рации часто говорили. Только я по делу, а ты пугал меня. И мою семью. И семьи товарищей. Ты на обмене моему парню ухо отрезал. А как ты хотел? Ты моего вывел таким, что он на ногах не держался. А мы твоего пальцем не тронули. Разве честно было так меняться? Нет. Вот он и ушел без уха. У тебя аж губа дернулась. А так стоял, как каменный. Только зачем ты эту тему поднял? Ты ведь не у себя в горах, а я у себя. Дурак ты. Я везде у себя. У меня в Москве два ресторана и гостиница. А у тебя в Грозном хотя бы шашлычная есть? Да у тебя и здесь ничего нет. Так что ты хочешь? Сказал Седой и крепче сжал гранату. Я хочу, чтобы тебя не было на свете. Я этого еще тогда давно хотел. Сказал Азамат и расстегнул куртку. Как и следовало ожидать, за поясом у него торчал золоченый Стечкин. Его телохранители тоже сунули руки под одежду. Один за спину, второй к правому боку. Все замерли, как в голливудских вестернах, когда первый удар часов или движение противника являются сигналом к началу стрельбы. Но в реальной жизни обычно очень трудно в такой ситуации сделать первый выстрел. Потому что потом закрутится лента совсем другого кино. Кровавого, с оборванным концом. И когда в зале зажжется свет, то останется только считать трупы. Седой знал, что нельзя медлить в таких ситуациях. Но он шел торговать, а не стреляться. И, может быть, даже опоздал бы на секунду-две, которые все решат. Потому что, несмотря на невозмутимость лица Азамата, в глазах у него появилось холодное безразличие человека, привыкшего убивать, готового убивать и сейчас собирающегося убить. Но их опередили. В этот момент вдруг раздались выстрелы. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Очень быстро, как очередь. Они гремели совсем рядом, и он даже не мог понять, откуда и кто стреляет. Но руки делали свое дело. Выхватили гранату, выдернули кольцо и осторожно катнули между ног назад. Азамат тем временем отлетел в сторону. Живот его превратился в кровавое месиво. Он не любил бронежилетов. И действительно, неудобно. Да и крутость свою показывал. Надо сказать, что телохранители Азамата не были готовы к такому развороту событий. Во всяком случае, не ждали, что все начнется именно в этот момент. «Света, ложись!» – рявкнул Седой, падая на пол. Сзади раздался взрыв. Над головой свистнули осколки. Одному из телохранителей снесло полголовы. Второго Седой, лежа, застрелил из своего Стечкина, удивляясь, когда успел его достать. В следующую секунду он уже был на ногах и, водя пистолетом по сторонам, оценивал обстановку. Света выполнила команду и упала ничком прямо в углу. Сейчас она сидела на бетонном полу и рассматривала обожженную правую руку. Прямо из сумочки стреляла. Молодец, девка. Пятеро кавказцев, разбросанные взрывом, лежали в неестественных позах. Двое были живы, и Седой их дострелил. Из-за забора ударила очередь. Это уже работал Берц. Пули попали в майбах, разворотив багажник и разбив заднее стекло. Идиот, зачем? Все было уже кончено, и Азамат и его спутники лежали неподвижно. Или тяжело раненые, или убитые, слышались стоны. Цифра занялась ранеными и оказала им эффективную помощь. Стоны прекратились. «Посмотри в чемоданчик, Света», – сказал Седой и тут же передумал. «Нет, стой, Магомед, иди сюда». Напуганные хозяева выглядывали из своего закутка. Нет, они были не напуганы, они были в ужасе. «Слушай, что вы сделали? Мы же по-хорошему договорились. Деньги взяли, машины уехали. Почему так вышло? Зачем убили людей? Что мы землякам скажем? Теперь месть будет», — говорил мага. А Арсен только держался за голову и подтверждал слова сотоварища нервными кивками. «Откройте чемодан», — сказал Седой, — «и пересчитайте деньги». Они переглянулись. «Зачем нам открывать чемодан? Это твой чемодан». «Какой мой? Сделка не состоялась». Чемодан теперь ваш, или отдадите родственникам Азамата. Мы не отвечаем за деньги, сказал Магомед. Мы отвечаем за то, что мы вас свели, покупателя нашли. Спасибо, сказал Седой. Хороший покупатель. Еще б немного, и он бы меня уложил. Клянусь Аллахом, мы этого не знали, сказал Арсен. Открывай чемодан, посчитай, сказал Седой. Давай, заноси его к себе в конторку, и там будем считать. А я пока выйду. Друзьям скажу, что не надо больше сюда гранаты бросать. Если денег не хватает, то мы тут ни при чем. Конечно, не волнуйтесь. Мага и Арсен взяли чемодан и ушли к себе. «Иди сюда», — сказал Цифре Седой. Они выбежали наружу, осмотрелись. Берц выглядывал из-за забора напротив. Народа вокруг не было. То ли обеденный перерыв, то ли этот участок стройки простаивал, а может быть, все попрятались при звуках боя. Так вот, если хозяева мастерской думали только о том, что в чемоданчике не хватает денег, то Седой подумал и о другом, и он оказался прав. В прозрачной стеклянной конторке вдруг раздался взрыв. Полетели стекла. Вспыхнуло пламя, с диким ревом выбежал наружу Магомед. Одна рука у него была оторвана. Седой молча выстрелил в него. Крик оборвался. «Вот суки!» – удивился Седой. «Ведь знал я, что верить им нельзя, и так легко на этот обман поддался». «А ты молодец, Цифра», – сказал он. Подошел, обнял ее за плечи, прижал, чтобы успокоить. Но она даже не дрожала, как будто бы вскипятила чайник, нарезала бутербродов, накрыла на стол или сделала еще что-нибудь из женских дел. «Ну и что?» – спросил Седой. «Нормально. Только все дело провалено. И Майбаха этот идиот прострелил». «Ничего, все равно мы бы на нем не ушли. Да и покупатели в очереди не стоят». Берц, очевидно, решил, что хватит прятаться. Вылез из-за забора, подбежал. «Ну что, я все правильно сделал?» «Нет», — сказал Седой. «Сделал ты все неправильно. Обшмонай трупы и машины, и у хозяев пошарь. Что найдешь, то и будет наша добыча». А сам подмигнул Цифре, мол, присмотри. Сам он осмотрел джипы. Ленд-крузер был сильно порублен осколками. Ленд-крузер был сильно порублен осколками. Чероки пострадал меньше. Всего 3 пробоины, да и то не очень заметные. Седой выбросил из него оружие, оставил только какое-то удостоверение, написанное на 2 языках. Вернулась Цифра, вывалила на заднее сиденье кучу денег. И в пачках, и россыпью. «А где этот?» «Я ему нашла работу». Цифра, усмехаясь, показала на ангар. Берц разливал там бензин из канистры. На ветошь у стены, на колеса трейлера, которому так и не суждено было привезти в республику шикарный лимузин, на трупы, на бетонный пол. Берц аккуратно налил узкую дорожку бензина до выхода и, нюхая руки, подошел к Чероки. «Отмыть надо, вонять будет всю дорогу». «Мы куда едем?» «В трейлере пачка денег была, он взял», — сказала Цифра. «Я не брал. То есть я на всех, вот она». Берц вытащил откуда-то пачку 5000-ных купюр и присоединил к остальным. «Ты никуда не едешь», – сказал Седой и выстрелил ему в лоб. С близкого расстояния пуля отбросила Берца 2 метра, как в кино. Цифра подожгла вытекший наружу бензин. Синеватое пламя быстро побежало внутрь ангара. «Брось туда глок и мой», – Седой протянул Стечкин. Цифра забросила их подальше в огонь. «Все, уходим. Пусть теперь разбираются, кто устроил эту бойню. Козлом отпущения, скорее всего, станет твой приятель». «Никакой он мне не приятель. И почему, думаешь, его сделают крайним?» «Да потому что это проще и всем выгодно». Седой захлопнул дверцу и нажал педаль газа. «По асфальту они не поехали». «По асфальту они не поехали». Рванули напрямик через поле. Из-под колес летели клочья сухой земли. Попетляв по бездорожью, машина выскочила на московскую трассу. «Машину надо будет сменить», — сказал Седой. «Сменим», — кивнула Цифра. Седой улыбнулся и потрепал ее по плечу. «По-моему, мы с тобой найдем общий язык». «Нет», – сказала цифра. «Мы его уже нашли. Слушай, останови. Давай посмотрим, как горит эта ханайка». «Времени нет», – сказал Седой. Но цифра обернулась и смотрела назад, там, где над бывшей автомастерской разгоралось, полыхая и усиливаясь, желто-красное пламя, и поднимались черные клубы дыма. Пламя и дым всегда одинаковые, даже если горит сделанный по индивидуальному заказу Майбах ценой почти в 100 миллионов. Еще облака дыма были видны вдали, на юго-западе. На левом берегу Дона тоже что-то горело. Цифра знала, что сегодняшний день ей понравился. «Видел, что у меня с рукой?» Она показала багровую в волдырях ладонь. «От чего это?» «От пороховых газов. Ты же из сумочки стреляла. Им деваться некуда. Вот и поджарили тебя. Надо противоожоговую мазь купить. Купим. Многое еще надо сделать». Чероки уверенно уходил от Тиходонска. Глава 16. Картину завершает штрих. Сущность человека определяется не столько тем, что его нельзя подкупить, сколько тем, насколько он дорожит своей честью. Восточная поговорка. Вилков, Котов, Комар.